Добрый вечер, доброе время суток, кто где нас слушает. И, ну, во-первых, Ходышто, Шанатова, и все, что возможно, что было, то вот, хорошего. Сегодня у нас такая тема, ну, если сказать, что эта тема злободневная, это, наверное, мало сказать. Почему? Потому что повышенное артериальное давление, или если так по-научному говорить, да, гипертония, это явление, которое, ну, мало сказать, что распространено. Оно просто и считается, что примерно некоторые дают данные, 60% взрослого населения имеет повышенное артериальное давление 60%. Некоторые дают данные примерно, не знаю, там миллиард, миллиард, полтора миллиарда. То есть, в общем-то, это достаточно часто. Достаточно часто. И поэтому, в общем-то, надо немножко пробовать разобраться для себя, что это такое. Понятно, что как квалифицируется оно в медицине, это как бы болезнь. Мы с вами постараемся посмотреть, болезнь ли это в принципе. Теперь, существующая классификация, гипертонии, она делится на два таких бы, две группы. Одна, это самая большая, 90-90% гипертонии, это эссенциальная гипертония. Что такое эссенциальная гипертония? Эссенциально это значит неизвестно по какой причине. Неизвестно. Но есть повышенное давление. Вы только вот немножко задумайтесь над этим. Есть повышенное давление, но по какой причине неизвестно. Неизвестно. Профессора, там ученые многие бьются, как это бороться с гипертонической болезнью, разрабатываются, я не знаю сколько, я не могу сказать вам, тысячи лекарств годами, каждый раз новое появляется. То есть, что получается? Причины как бы не знаем, не знаем причины. А вот как лечить, знаем. Это такой парадокс, который я, например, уже, ну, сколько уже прошло, больше 5 лет, после окончания института, я, честное слово, я не могу этого понять. Как можно, не зная причины, лечить? Так вот, 95% повышенного давления гипертонии – это неизвестные причины, как бы. И 5%, то есть неизвестно, откуда это происходит. И 5% – это так называемая симптоматическая гипертония, то есть когда она проявляется, является проявлением какого-то основного лекарства, которое, ну, в общем-то, известны некоторые виды, некоторые неизвестны. Причем это очень удивительно. Почему? Потому что в физиологии, в общем-то, ну, описаны давно физиологами, описаны, они находятся в учебниках, описаны, значит, причины гипертонии. И первое, да, и что я хотел еще сказать, что у нас в организме, в теле у человека около 100 тысяч километров кровеносных сосудов. Имеется в виду капилляры, все вместе. 100 тысяч. В общем-то, вы как-то надо задуматься над этой цифрой. И вот по этим всем 100 тысячам сосудом сердце должна прогнать кровь. Потому что если куда-то сердце не по... кровь не придет, значит нет кислорода. И начинает наступать кислородное голодание. Не только кислорода давка, и других питательных веществ. Я не говорю то, что надо выводить шлаки. Я говорю сейчас только о том, что надо привести. И поэтому, естественно, есть очень много состояний, когда организм повышает артериальное давление. И какие могут быть Нет, давайте мы вначале с вами вот что посмотрим. Ну, что значит ставить диагноз гипертония? Может быть, многим из вас приходилось тоже так быть. Вы приходите к врачу, усаживаетесь, там медсестра ну, как это, секретарь, измеряет давление. Один раз измеряет давление, накладывает там на куртку, ну, не совсем такую, толстую, еще измеряется давление. Появляются определенные цифры, предположим, там 150 на 90. Все, вы заходите к врачу и готов диагноз. Гипертоническая болезнь. И готовы лекарства уже, которые давно известно, какие надо назначать. Вот такая как бы процедура постановки вот этого вот диагноза. Именно такая процедура. А ведь в самом деле есть еще много перед этим действий, которые должны показать, что действительно болезнь. И давайте, может быть, мы с вами тогда и да, значит, давайте мы с вами вначале, давайте вот что мы посмотрим. Как правильно измерить давление, чтобы сейчас почти у всех есть электронные тонометры. У всех есть. У кого лучше, у кого хуже. Конечно, хорошо, чтобы был нормальный тонометр, как я вот тут увидел на некоторых на Ютубе там показывает. Он в России даже не очень дорого стоит. Вот. Хорошо бы, чтобы у него была бы память, и чтобы он мог выдавать усредненные данные, предположим, за 8-10 дней измерений. Вот это такие основные требования, которые предъявляются. Теперь, давайте с вами посмотрим, чтобы человек мог сам хорошо ориентироваться и вначале сам себя проверить, какое же у него давление. Значит, первое правило, или первая, может быть, ошибка, как хотите называется, когда измеряется рука, наше предплечье, плечо, не предплечье, не знаю, почему сказал плечо там, доктор. Наше плечо, оно одето, то есть на нем есть рубаха, предположим, в лучшем случае. Одна женщина комментарно написала, что у нее такая толстая какая-то кофта была, еще ей меряют. Так она говорит, может мне пойти шубу одеть и после этого померить, будет более точно. Понимаете, до чего доходит? Вот. Значит, первое, это должна рука быть просто рука человека. Никаких рубах, ничего. Почему? Потому что оказывается, что если накладывается не на голое тело, то это может дать показатели на 15-20 миллиметров выше. Представляете? 15-20 миллиметров, а это не так мало. Дальше. Второе правило. Это измерять недостаточно. Однократное измерение. Недостаточно. Измерять нужно 2 или 3 раза. Предположим, когда нужно измерять 3-й раз? Тогда, когда мы увидели, что первое показание или наоборот вторые, а в общем первые и вторые отличаются друг от друга примерно на 20, иногда даже на 30, а может быть чуть больше миллилитров, миллиметров. Значит, тогда нужен 3-й раз. И в этом случае мы принимаем за свое давление усредненные показатели 2-го и 3-го раза. А 1-й раз мы даже не учитываем. Причем интервал перед двумя измерениями желательно, чтобы был примерно, ну, 1,5-2 минуты. Хотя бы. Вот. Теперь третье правило. Надо, чтобы соблюдалось правило 30 минут. Так оно называется. Правило 30 минут. Что значит? То есть давление должно измеряться не ранее, чем через 30 минут после еды, после нагрузки какой-то, после того, как человек выпили чай или кофе, после курения. То есть, да, еще обязательное правило при измерении давления, это обязательное правило, это опорожнение мочевого пузыря. Вот это вот это все, если не соблюдать, то опять-таки можно получить завышенные цифры. Причем не только вот эти 30 минут правила, но еще если человек сел, измеряя давление, сел очень удобно. Но главное, что он должен хотя бы 5 минут минимум, а то и 10 минут вот в этой позе спокойно отдохнуть. Есть что делать эти 10 минут, я вам потом расскажу. Дальше. Четвертое правило – это выбор правильной руки. Что значит правильной руки? То есть той руки, на которой мы будем измерять артериальное давление. Вследствие анатомического строения, как идет у нас аорта, главный магистральный сосуд, вследствие этого у нас есть разница в артериальном давлении между правой и левой рукой. У абсолютного большинства людей на левой руке давление выше, и поэтому рекомендуется измерять на ней. Разница небольшая, разница 5-10 миллиметров. Если человек измеряет или определить, какая у него важная рука, если видит, что разница между двумя руками намного больше, да, или даже наоборот, на правой у него, ну, не всего, в общем, нет, на правой редко у кого это есть, то здесь это уже говорит о состоянии сосудов руки, на которой определяется выше нормального повышения давления. Дальше. Очень важно принять правильную позу. Это очень важное условие. То есть нужно сесть спиной, значит, опереться о спинку, там, стула, кресла, чтобы было удобно. Рука, на которой не измеряют давление, она должна находиться на столе, так? А рука, которая измеряет давление, на которой наложена манжета, она должна находиться на уровне сердца человека. Несоблюдение этих условий, как и предыдущих практически, но иногда может даже поднять давление еще выше, на 10-20 миллиметров. Причем-то исследование проведено, да не просто так. Дальше. Правильно надо надевать манжетку. То есть манжета должна соответствовать руке человека. Стандартные все манжеты, которые идут с аппаратами, они рассчитаны на периметр плеча 32 сантиметра. Если выше, то необходима специальная манжетка. Если выше, больше диаметр, то есть плечо. Так, теперь, также на каждой манжетке там указано даже, что должно быть 2-3 сантиметра от плечевого изгиба. Вот у нас плечевой изгиб. Значит, он должен быть на 2-3 сантиметра выше. Причем плотность закручивания манжеты, она должна быть такой, чтобы манжета не спадала, но в то же время, чтобы в нее могли заходить два пальца. То есть, так вот она сидит достаточно плотненько, но не совсем, чтобы обтягивала руку. Дальше. Рекомендуется чаще всего, и так написано, что когда проводится научное исследование, все, измеряется артериальное давление дважды. Это утром и вечером. Понятно, что утром это желательно, чтобы было до завтрака и до приема лекарств. Если человек быстренько торопится принять лекарства, то, ну, по мнению очень многих врачей, это ошибка. Не надо торопиться, сразу принять лекарства. Вот. Теперь, если же человек... Смотрите, у нас давление в течение суток может настолько меняться, настолько отличаться, и благодаря двигательной активности, благодаря какому-то приятному, в кавычках, разговору с кем-то. Все что угодно может быть. Даже просто суточные биоритмы влияют. И поэтому, если каждый раз это измерять, то человек, понятно, очень себя напрягает. И действительно, это очень напряженно. Поэтому рекомендуется мерить, предположим, вот это утром до завтрака, до приема лекарств, вечером, ну, хотя бы, чтобы 2 часа прошло, после последнего приема пищи. Я надеюсь, что у многих людей он не совсем поздний. Я лично считаю нормальным и рекомендую. Последний прием пищи, ну, не позднее 5 часов вечера. Дальше. Что здесь еще очень важно? Да, понятно, что эти данные нужно записывать. Чтобы если человек увидел, что у него есть подозрение на повышенное давление, чтобы он мог пойти к врачу и показать свои данные. Теперь, очень хорошо, да, еще очень важно, ни в коем случае человек не должен отвлекаться во время измерения давления. То есть, вот как я там сказал, человек пришел, спокойно сел, сидит, 5 минут, может заняться немножко дыхательной гимнастикой, еще подумать о хорошем, но ничего не делать. Никакого телевизора, никакого телефона, ни каких-то там пометок на листочке. Желательно, чтобы особого шума не было в комнате. Лучше бы это была спокойная комната. Вот это все очень важно. Дальше еще одно правило. Это правило, которое оно очень интересное. И оно очень важно. Человек сам может провести маленькую диагностику. Что это за диагностика? Это так называемая ортостатическая проба. То есть человек измеряет давление лежа или сидя, предположим, сидя, померяющего давление, потом встал и через 2-3 минуты снова измеряет давление. И вот теперь посмотреть, какая разница. Если мы увидели, что систолическое давление через 2-3 минуты повышено по сравнению с положением сидя, оно повышено 20 миллиметров, а нижнее диастолическое, нижнее, на 10, то тогда можно говорить о так называемой ортостатической гипертензии. То есть это не совсем нормальная реакция на изменение. Тем более 2-3 минуты проходят уже. Если мы находим обратное, что оно снижается верхнее на 20, а нижнее где-то на 10, то это уже ортостатическая гипотензия. Это говорит в какой-то мере о состоянии сосудов человека. И хорошо такую, если пробу сделать, и если идете к врачу, посоветоваться, показать, что происходит. Дальше. И, ну, понятно, я не знаю, нужно говорить, тонометры все нужно проверять. Причем желательно, по мнению, так сказать, общему, и желательно проверять один раз в полгода. Это можно сделать в кабинете у медсестер, предположим, в Купат-Халим или в поликлинике. Можно найти разные методы. Если у кого-то есть тонометр, и он слушает трубочкой, можно этим. Но, по крайней мере, это всегда можно найти способ. Почему? Потому что тоже могут отличаться цифры. И как в любом приборе, он может показывать не совсем точные измерения. Это касается то, что измерение давления. То есть это то, с чего как бы мы можем с вами начинать. Именно с измерения давления. Теперь, ведь давление, почему вообще, почему организм, тело, организм, скажем правильно, повышает давление? Почему вдруг? Почему одни живут с постоянно более высоким уровнем давления, а другие с менее высоким, с нормальным, низким? Почему это происходит? Почему так устроено, и что самое главное здесь, надо помнить обязательно. А, теперь еще весь вопрос. Это я вам сказал, как измеряется дома. А теперь, если человек приходит в поликлинику, Купат-Халим на иврите, приходит туда. Не только это, не туда он приходит, предположим, какое-то обследование бывает, в больнице, еще. То есть он видит, перед ним бегают люди, то ли в голубых, то ли зеленых, то ли белых халатах. Обстановка, ну, не самая приятная. И что оказывается? Интересное исследование проведено на очень многих людях. Иногда в среднем артериальное давление может повыситься до 50 миллиметров штутного столба верхняя, и нижняя тоже может повышаться на 20-30 миллиметров. Кстати, что отражает верхнее и нижнее давление? Верхнее давление отражает ту силу, с которой сердце выбрасывает кровь, чтобы вот эти все 110 тысяч километров пробить. А диастолическое давление, когда сердце уже расслаблено, оно показывает состояние сосудов. Когда я учился, нас учили и придавали большое значение, как бы, ну, что это гипертония, когда нижнее давление повышено, то есть как бы сосуды, ну, не очень, как бы, хорош и так далее. Теперь принимается и то должно быть нормальным. Причем нормальным в таких пределах, которые, ну, не так легко иногда соблюдать. Это считается, что примерно, если давление повышается уже после 30, выше 130 и выше 80 нижнее, то это уже у человека как бы гипертония. Но если это фиксируется постоянно. Значит, теперь мы начали говорить о том, почему вдруг организм, тело поднимает артериальное давление. Почему? Потому что ему надо кровоснабжать 100 тысяч сосудов. Ему надо знать ткани, которые есть. Давайте посмотрим совсем маленький пример. Маленький пример. У человека, как правило, объем крови, который ему Всевышний выделил, он соответствует обычно росту тела человека. Там давка, колебания не очень большие и в связи с ростом, но есть. Значит, с ростом человека. А вес человека нормальный должен быть соответственно росту. То есть, если весь рост, предположим, человека 165 сантиметров, то вес его должен быть. Ну, были когда-то советские нормы минус 100, были в то же время, и они остаются, это страховых компаний европейских и американских, где считалось нормой, чтобы получить полную страховку, минус 110. Значит, давайте так, не будем туда, ни сюда, возьмем среднее. 165 рост, 60 килограммов должен быть вес. То есть человека должно быть 60 килограммов тканей, клеток, которые должны получать вот это количество крови, чтобы оно все время могло вращаться. Например, если у женщины там считается 4,5 литра, вот их нужно, чтобы это и прогоняло. Сердце, чтобы гоняло эти 4,5 литра по вот этим количеству клеток нормальным, которые он получил, организм этот, чтобы все было хорошо, чтобы каждая клеточка получила кислород, питательные вещества, все. Теперь давайте себе представим на минутку, что вес данного человека при росте 165, у него вес около 70. То есть, грубо будем говорить, у него примерно есть около 10 килограммов лишних клеток. Вы чувствуете или нет? 10 килограммов лишних клеток. Их надо кровоснабжать. По ним надо пройти. Что делать? Что делать организму? Естественно, надо поднять силу выброса, быстроту выброса. Частота сердечных сокращений будет увеличиваться, и мощность их будет увеличиваться. Для того, чтобы снабдить вот эти вот лишние клеточки. Вот это очень важно. Поэтому теперь мы с вами можем хоть немножко подумать насчет того, всегда ли это плохо, что организм поднимает давление. Всегда ли это плохо? Давайте, можно рассмотреть другой вариант. У человека, чтобы это не о нас говорилось, так, у него какие-то обструктивные заболевания легких. И там тяжело по легочной артерии, а потом по бронхиальным пройти крови, потому что они сжаты. Это очень тяжело. И поэтому организм, естественно, повышает, и всегда есть повышенное давление. Теперь давайте посмотрим, а что же будет, если вот такого больного дать ему гипотензивное лекарство, то снижающее давление, и кровь в легкие не поступит в том количестве. Нету силы, нет этого выброса, нет мощности выброса. И получается, что не только польза, а ведь в самом деле и вред. В самом деле и вред. Дальше. У нас еще есть одна область, которая очень чувствительна к недостатку кислорода и к питательным веществам. Это мозг. Это мозг. Но артерии мозга, они, смотрите, где идет. Если еще сорная артерия идет понаружи, то позвоночная артерия, одна из мощных артерий, она идет через позвоночное отверстие. Но и та, и другая, во-первых, отверстия с возрастом становятся не такие, предположим, не такие вот, да, а вот такие. Это тоже есть у нас у всех. Дальше у нас тут есть мышцы, по которым идут, среди которых проходят эти артерии. А что чаще всего бывает у нас с мышцами шеи? Они, как правило, все вот такие. А если мышца сжимается, то она прижимает артерию. И нет поступления крови настоящего в мозг. Считается, например, не помню, где-то я видео было написано, что примерно 25% нам нужно кислорода, кровоснабжения на мозг. А если это будет пережато, то что тогда оказывается? Либо другие отделы будут страдать, потому что мозг не должен страдать. Значит, опять-таки, если здесь снизить давление, если здесь снизить давление, то головная боль, головокружение, слабость, все что угодно. То есть опять получается, что тут хорошего, что снизили давление таблетками. Я когда сейчас пока говорю, это снизит давление таблетками, а их выпускаются тысячи, сотни тысяч. И первое, что дается, выписывается, это таблетка. И она какое-то время снижает, а потом организм опять повышает. Он не может оставить мозг голодать. Или он не может оставить мозг, не мозг, а вот эти клетки лишние, скажем так, ну, лишние, если это жировые. Он не может их заставить голодать. Поэтому, как только таблетка подействовала, она снизила давление, а через 5-6-7 часов опять поднимается. Причем, как действует вот эта вот таблетка? Она снижает силу выброса мышцы сердца. Снижается вот эта мышечная сила. И со временем сердце тоже ослабевает. Не говоря о том, что я вот прочитал интересную вещь. Есть отдельные какие-то препараты, снижающие давление, которые через 5-7 лет приема приводят к очень печальным последствиям. Ну, не будем сейчас заходить в это. Это я думаю, что все надо разговаривать с лечащим врачом, при условии, что есть с кем разговаривать. Потому что когда какой-то берешь, какую-то рекомендацию слышишь, предположим, от врачей. Причем я хочу вас только предупредить, что все сведения, которые я даю, это сведения от традиционных врачей, классических, доктора наук, кандидаты наук. Это не кто-то просто вот там делится, хотя иногда те люди, которые много лет работают и на себе, и все, они тоже много можно полезно почерпнуть. Но я вам даю в основном вот данные, которые в исследованиях, которые поддерживают, разделяют врачи. Например, очень много работает по сердечно-сосудистой системе, например, врач Шушонин. У него своя клиника в Москве большая. Очень интересно послушать, что он говорит. Когда врачи примут такие вещи, а у него тысячи больных проходят, и результаты. Я помню, как я работал, и сколько у меня прошло больных, я докладывал. Без лечения, без гипертонии. Гипертонии. Без таблеток. Вот. Причем совершенно точно. Кстати, интересно, это я могу вам сказать, когда я пришел в рабочую поликлинику, и мне там, ну, вследствие каких-то своих заслуг, мне разрешали делать многие вещи, которые я хотел. И ко мне пришла, была группа у меня людей, особенно одна женщина, я даже помню ее имя сейчас и фамилию. Она пришла ко мне, она была 105 килограммов вес. Женщина, такая, знаете, простая женщина, рабочая, вышла на пенсию. Она говорит, что мне стыдно уже жить. Я не могу, ну, не могу на табуретку встать, чтобы повесить, я должна просить мужа. Для меня такой стыд. Вот. Я, говорит, готова делать все, что угодно. За полгода она ходила очень добросовестно. И лечебная физкультура, и бассейн. И соблюдала то, что я ей говорил. И по питанию. И через полгода эта женщина весила, по-моему, чуть больше 70 килограммов. Она забыла, что такое давление. А ведь какая система была в России? В России гипертоники, они входили в диспансерную группу. Их там на учете они стояли. Все, это была гипертония. Там второй А уже ставили. Второй А, вторая Б. И они стояли так до конца своей жизни на этом учете. Она там тоже стояла около 10 лет. И теперь вдруг ей не надо никакого учета. И таких людей было немало. Я помню, докладывал группу около 450 человек, по-моему, в институте кардиологии. Все послушали, там сидели профессора. Я сейчас помню такое, он очень известный был, академик Сидоренко, еще все выслушали, все было хорошо, красиво, говорят, да, говорит, это очень интересно, это надо действительно хорошо подумать над этим. Ну, думают, думают до сегодняшнего дня. Вот. Поэтому, понимаете, здесь все данные, которые я привожу, это в основном то, что в клиниках люди, врачи, я еще раз повторяю, доктора наук, кандидаты, то, что они делают. Теперь, значит, и померили давление, но не надо спешить скорее его таблеткой снижать. Почему? Потому что, вот я уже вам сказал, эссенциальная гипертония. Причин повышения давления, почему организм повышает давление, есть достаточно много. Ну вот тут один, забыл фамилия, доктор наук, он как бы разделил на три, на несколько групп. Первое, что одна из очень частых причин, это железодефицитная анемия. То есть тогда, когда у человека часто уже бывает, снижается гемоглобин, бывает, снижается железо, ферритин. И вот тогда очень много разных симптомов общих. Очень много. Начиная от слабости, головокружения, одышки. Очень много. Их, а с возрастом нередко бывает состояние железодефицитной анемии. Поэтому прежде, чем скорее бежать и принимать таблетки, вероятно, надо все-таки сделать анализ и посмотреть свою кровь хотя бы на такие показатели, как ферритин, железо, витамин В12. И если кажется, что это причина в этом, то при чем здесь давление? Поскольку не хватает ферритин, железо, связывающий кислород, поэтому для того, чтобы его снабдить, опять организм должен усиливать давление, поднимать, чтобы пропустить кислород по всем тканям. Дальше. Это гипотиреоз. То есть это снижение функции щитовидной железы. Очень часто сопровождается повышенным давлением. Дальше. Это нарушение кровообращения мозга. Но не то, о котором мы говорили, там инсульт бывает, если, а именно из-за чего? Связано с тем, что сосуды мозга, они очень достаточно сильно пережаты. И поэтому, чтобы прогнать их, нужно поднять давление. Мы с вами уже об этом говорили, не хочу сейчас опять останавливаться. Дальше. есть так называемый метаболический синдром. Что это такое? Это когда у человека есть инсулинорезистентность, так, повышенные показатели инсулина, сахара, то есть в основном проблемы с глюкозой, которая измеряется, сахарный диабет, предположим, второй, так, и чаще всего вот эти все процессы, они идут на фоне гепатоза, то есть жировой гепатоз печени, и тоже печень становится более плотной и так далее, а через печень проходят очень крупные сосуды тоже, их надо протолкнуть в кровь, и что в итоге получается? Если не решить проблему с метаболическим синдромом, а это решается во многих случаях, питание, двигательный режим и так далее. Так, если не решить проблему с печенью, тоже орган, который очень хорошо поддается очищению и восстановлению, то никто ничего не сделает, чтобы понизить давление. Организм будет повышать давление. Он не может оставить эти органы без давления. Дальше. Это гиперхолестеремия или ну, повышенный холестерин. Холестерин, холестерол говорят. Так, когда сосуды становятся более узкие, более плотные. Вот. Одновременно по механизму здесь похоже, когда у человека густая кровь. Это тоже. Вы сами знаете, что густую жидкость прогнать по шлангу намного тяжелее, чем просто жидкую воду. И здесь возникает следующая очень интересная вещь. Почему? Потому что при гипертонии раньше, по крайней мере, это были всеобщие рекомендации. Я не знаю, как сейчас точно. Не могу сказать, у меня сейчас особо нет тут клинического опыта-то. Вот. Меньше пить воду. Что значит меньше пить воду? Понятно, если человек пьет 3, 4, 5 литров воды в день, конечно же, надо меньше пить воду. Но норму должен выпивать, это около 2 литров, 1,5-2 литра. А если человек начинает меньше пить воду, у него вязкость крови становится больше, понятно, давление должно быть выше. Поэтому здесь тоже надо думать. Причем, совершенно четко установлено, что артериальное давление зависит от уровня показателей, по крайней мере, главных минералов, которые у нас в организме постоянно циркулируют в крови. Это натрий, калий, магний. По крайней мере, эти минералы, они очень важны. Ну, витамин В12. Мы сейчас о минералах говорим. Если человек, почему еще говорят, что надо меньше воду пить, что будет выводиться натрий. Там. А действительно, если выпивать 3, 4, 5 литров, будет выводиться натрий, калий. И это все очень плохо. Есть рекомендации, которые говорят, я даже недавно услышал, очень мне понравился доктор один, молодой такой. Но он сказал, что надо соль уменьшить. Но уже очень много есть исследований, очень много, что не соль надо уменьшать, а надо сохранять соотношение между натрием и калием. Это очень важно. Если соотношение между ними в норме находится, туда не страшно. Тем более, что сейчас говорит о том, что натрия может быть примерно 6, иногда 7 граммов даже в день. И ничего в этом нет. Если есть соответственно, я не помню, по-моему, в 2 раза или сколько должно быть больше соли. Не в 2 раза, а даже больше. То есть надо калий, нам нужен калий, и не всегда его можно получить из овощей и фруктов. Поэтому хорошо бы, если бы человек дополнительно получал бы калий, достаточно много солей калия можно купить в этих компаниях, которые пускают пищевые добавки, и они совершенно нормальные, безвредные и так далее. Поэтому важно соотношение, и нельзя так однозначно говорить уменьшить калий. Дальше теперь. И еще одну последнюю группу, которая выделяется, это недостаток физической активности. И это понятно. Все клеточки, все, они вялые, они не стимулируются. Кстати, Здесь нужно добавить значение мышц голени. Голень, мышцы голени – это второе сердце. А человек большей частью сидит. Третий человек сидит. Так мышцы голени у него не сокращаются. А это второе сердце. Поэтому обязательно есть очень несложные, простые упражнения, которые позволяют, чтобы оно сокращалось, и это очень помогает сердцу. И проталкивать особенно венозную кровь, поднимать ее наверх. Поэтому, если у человека будет хотя какая-то минимально нормальная физическая активность, то у него вот эти все сосудики, они будут сокращаться, и они будут хорошо проталкивать кровь. Значит, вот на это все я потратил столько много времени для того, чтобы нам с вами, в общем-то, понять, что гипертония – это не болезнь, это симптом какого-то состояния. И поэтому, когда человек приходит, у него повышается давление. Самое главное, да, вот здесь еще одну вещь не оставил. Когда человек приходит, ему назначают сразу гипотензивное средство, то есть снижающее давление, часто очень параллельно назначают одновременно и мочегонное. А если назначается мочегонное, то здесь есть другая опасность в этом, потому что тогда сердце, оно еще больше, как бы, перегружается, оно еще больше не отдыхает. И кроме всего прочего, выводится очень много с мочегонными минералов, а они просто очень нужны. Такие минералы, как калий, натрий, еще если мы получаем, а магний, у нас была беседа о магнии отдельная, да? И смотрите, магний, это же он участвует примерно в 500 химических и биохимических процессов в организме человека. Представляете, какая значимость огромная магния, а его далеко не всегда мы получаем в норме, если даже не наоборот. Теперь, если действительно пришли, поставили, померили давление, все, и определили, что, похоже, я, кстати, сам прошел такую, один кусочек маленький, я пришел, померили давление, еще, ой-ой-ой-ой, 160, еще это, знали, странно, что я совершенно, как бы, мне кажется, не напрягаюсь, но почему-то у меня в тех местах, в которых я учился, то есть поликлиника, больница, у меня повышается давление. Понятно, давление, все, гипертония, выписали мне ли таблетки, еще, понятно, я не принимал. Дело же не в этом. Ну, а обследование какое? Обследование. Понятно, что мне мерили давление на рубаху, пиджак, по-моему, я снял все-таки. Так, теперь, понятно, что измерили и давление это один раз. Ну, вы понимаете ли, что происходит? И поэтому вот эта рекомендация, я вам назвал такую фамилию, доктор Шушонин, да? Так вот он прямо так дает, что 5 ошибок в лечении диагностики гипертонической болезни. 5 ошибок. Значит, что он рекомендует? Так они делают все в клинике. Во-первых, начинать всегда обследование человека. Вот увидели, есть повышается давление. Значит, надо начинать обследование человека с УЗИ, ультразвуковой, то есть ультразвуком проверяется состояние артерии шеи, в первую очередь, артерии шеи. Дальше он рекомендует, не знаю, насколько это просто у нас сделать, это не знаю, это магнитно-резонансная диагностика позвоночника, потому что понятно, что от позвоночника зависит очень многое. Вся осанка наша, а это давление. Это я по себе знаю. Вот. Пережаты сосуды. Поэтому обязательно хорошо это сделать. То есть, смотрите, сейчас идет подход. Подход для того, чтобы поставить правильный диагноз. Понимаете? А не обзывать всякие симптомы, которые есть, повышенное давление, сразу красивым названием гипертония. Причем интересно, что это же пожизненно ставится, как правило, чаще всего такой диагноз. И мало кто, потом другой врач, хочет отменять его. И если это так, если мы знаем, если есть столько лекарств, очень интересно было, то, кстати, несколько врачей это спрашивают, один и тот же вопрос. Могут ли мы рассказать о хоть одном человеке, у которого бы вылечили от гипертонию лекарствами, все, чтобы ее вылечить? Я думаю, они не зря спрашивают. Нету такого. Нету такого. Да. Что еще надо обязательно? Обязательно надо. Это сделать ультразвуковое исследование почечных артерий. Потому что на почках часто бывают зажимы. Артерия немножко переворачивается. И из-за того, что человек поправился или наоборот похудел, артерия может немножко повернуться. А раз повернулась артерия, есть сопротивление току крови, значит тогда давление высокое. Так не надо его снижать тогда. Пусть оно будет таким, чтобы нормально почка снабжалась. Вот. Дальше. Какие еще ошибки бывают? Очень часто слышишь, что предлагают очень осторожно относиться к физическим нагрузкам. Очень осторожно. Как бы чего ни случилось, как бы ни случился инсульт, как бы ни случился инфаркт, осторожно относиться. Слава Богу, как раз вот это вот заблуждение, оно потихонечку устраняется. Но опять-таки устраняется как? Мягкая нагрузка, легкая ходьба, в самом деле нет. Если человек хочет, и это проверено, и я проверил и на себе, и на людях. Если человек хочет, чтобы у него снизилось давление, для этого он должен ходить. Минимум ходить. Но ходить нужно около часа, 50-60 минут и в быстром темпе. В быстром темпе. Ну, насколько адекватно этому человеку. Понятно, что не надо там сверх себя прыгать. И это очень важно. Теперь. И есть еще другие упражнения. Мы все равно с вами еще раз встретимся на эту тему, потому что о лечении я практически не заговорил. Что очень важно? Очень важно то, что, как правило, не делают. Это до максимума убрать углеводы из питания человека. До максимума. И это очень важно. Именно с высоким инсулиновым индексом все эти мука, крупа, очень много чего. Я не говорю даже о крупе, что у меня есть фитиновая кислота, крупа, орехи. Надо обязательно вымачивать. Фитиновая кислота, она затрудняет всасывание минеральных веществ, которые есть и в самой крупе или орехе, и других, которые мы получаем из пищи. Поэтому вот это надо очень серьезно к этому отнестись. Дальше одна из ошибок, которую вот указывает он, это та ошибка, что начинают чаще всего серьезных гипотензивных средств. Серьезных гипотензивных средств, снижающих давление. Вместо того, чтобы начинать потихонечку. Кстати, в литературе очень много есть, когда прекрасные результаты достигаются тем, что начинают назначать травы. Такие травы, например, или иногда в комплексе, иногда каждый отдельно. Это валерьяна, всем доступная трава. В Америке, по-моему, они чаще используют пустырник. Прекрасная трава, которая очень хорошо снижает. Боярышник. Вот, пожалуйста, если начать попить эти травы и посмотреть. Иногда даже приводят примеры, когда серьезные гипотензивные таблетки не так снижают давление, как это может сделать валерьяна. Я не буду говорить сейчас, какие дозы, потому что есть таблетки, есть таблетках, есть капсулах, самые разные есть. И всюду есть, слава богу, трава валерьяны, она всюду есть. Попробовать. Ведь она не только снижает давление, она еще снижает уровень адреналина в крови. А, соответственно, понижает возбудимость человека, успокаивает его. Так что здесь двойной есть эффект. Теперь, чтобы нам поговорить потом о лечении, мне только хочется несколько слов. Пока, а дальше мы разберем подробнее. Очень важную роль, это то, что я посмотрел в литературе и так далее, отводится. Понятно, это движение. Это движение, движение и еще раз движение. Это движение в самых разных суставах и так далее. Кроме всего прочего, очень важное, это действительно важно, особенно с возрастом, это дыхательная гимнастика. Назовем вообще правильное дыхание. Это очень непросто. Я начал пробовать. Есть очень известный нейрохирург, американец, известный. Он предложил систему, которую он видит эффект даже на больных с деменцией, Альцгеймером. Это дыхание. Причем определенное дыхание. Это дыхание, например, на 4 счета. На 4 счета вдох носом, на 4 счета задержка, на 4 счета выдох и снова на 4 задержка. И опять вдох, задержка, выдох, задержка. Но все на 4 считается. Непросто, непросто. В чем дело желательно? Это около 10 минут, а хорошо бы еще и 2 раза в день. Эффекты гарантируются. Но не сегодня и не завтра. Еще один раз, по-моему, его фамилия Эггер. Нет, не Эггер. Американский врач очень тоже, у него много очень работ по этому. Он предлагает другую форму. Сам бывший десятиборец, на Олимпийских играх участвовал. Он очень много работает с гипертонией. Очень много. И рекомендации питания. Мы потом с вами в следующий раз разберем, бизрат ашем. Вот. И он предлагает другую форму питания, дыхания. Предлагает другое. Он предлагает на 4 сделать вдох, а выдох чуть больше, на 5, предположим. На 4 вдох и на 5 выдох. Вдох делается носом, а вот выдох у него, по-моему, носом тоже. Ну вот как будет получаться? Тоже очень непросто. Вот представьте себе, сесть в спокойной обстановке, дома, а может еще лучше в парке где-то, закрыть глаза и 10 минут заняться вот такой вот дыхательной физкультурой, как хотите, гимнастикой и так далее. Он говорит, что у одного человека результаты могут быть через 2-4 недели, у другого человека иногда полгода занимает. Что значит результат? Во-первых, это нормально, начинает дышать у нас легкие, они у нас сжаты, опять-таки. Причем я забыл сказать, вот есть тут грудные мышцы у нас под ключицами. Если каждый потрогает, даже нажатие на них, оно болезненно. Они у нас все сжаты, а там проходят сосуды. Вот опять давление и так далее. Так он говорит, что значит, человек уже освоил эту гимнастику. Это как пианист, который в день тренируется 5-6 часов, он во время игры, он может разговаривать, отвлекаться, все. То есть у человека это дыхание станет автоматическим, а это сразу решит очень много проблем. Очень много. Но к этому надо прийти. Потому что если кто-то надеется на таблетки, ну, не знаю, может быть, есть люди, которые надеются, может быть, их и продерживают таблетки до определенного возраста и так далее. Но вот то, что показано сейчас, то, что в данный момент, так сказать, в мире происходит. Я думаю, что остальное мы питание и все оставим Да, и здесь я только что. Не надо измерять артериальное давление утром, проснувшись сразу. Не нужно этого делать. Человек должен встать, сделать свои процедуры. Потом хотя бы сделать минимум, минимум, это сесть на стул и делать такую ходьбу. То есть ходьбу, перекатывать стопы с пятки на носок, с пятки на носок. И вот так вот. И сделать так 3 минуты. 3 минуты. Кто может, есть время позволяет, сделать чуть больше. Потом сделать такое вот движение, растянуть немножко, растянуть мышцы шеи. Немножко расслабить их тут. Расслабить. А потом уже, когда вы там уже собираетесь идти завтракать, таблетки принимать или нет, потом померить давление. Вы увидите, что цифры будут разные. Именно вот это истинное давление. Поэтому никогда не мерите давление, сразу проснувшись. Никогда. Сделайте определенные движения. Еще предлагают некоторые движения, очень интересные. Приседание, прижавшись спиной к стенке, да, и согнуть ноги в коленях по 90 градусов. То есть так присесть. Вот в такой статической позе находиться, желательно дойти до 2-3 минут. Ну, можно начать и с 10 секунд до 100, у кого как получается. То есть, опять-таки, он приводит, доктор Петрик, по-моему, фамилия, он приводит материалы, очень известных журналах опубликованные, о том, что статические упражнения влияют лучше, чем другие динамические. Статика, именно статика. Понимаете? Поэтому это очень просто сделать. Очень просто. Но надо не забывать. Я честно могу сказать, вот я какой-то день делал, какой-то день забыл и так далее. Поэтому, увы. Но надо стараться делать, особенно кого уже это как-то волнует, гипертония и так далее. Все, я думаю, что на этом мы сегодня закончим. У нас еще есть, буквально 2 минуты, 2 минуты, так что. А лечение будем говорить тогда завтра. То, что возможно, постараюсь показать, вот что-то вам. Но вот такие вещи, как трава, травы, вот это, что я назвал, пустырник, валерьяна, боярышник, вот эти упражнения, особенно с утра, на расслабление, вот это все очень важно, и я думаю, что кто будет делать регулярно, эффект будет. Не думаю, я уверен.